Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Владимир Путин снова пугает Турцию. Как далеко может зайти Россия в международной конфронтации? 14 убитых, 17 раненых. Результат вооруженного нападения на Центр социальной помощи в Калифорнии. Какими мотивами руководствовались преступники? Решительность дальнобойщиков гасится организационной неразберихой. Состоится ли в пятницу протестная акция водителей большегрузных машин? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 3 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня президент России Владимир Путин уже в 12-й раз выступил с посланием к Федеральному собранию России, представив свое видение стратегии развития страны на ближайший год. Центральной темой выступления президента стала внешняя политика России, участие в сирийском конфликте и отношения с Турцией. Наблюдатели отмечают, что в этот раз Путин ни разу не упомянул Украину. В экономической части послания он заявил о продлении на полгода амнистии капиталов и сообщил о том, что программа материнского капитала будет продлена на полгода. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Владимир Путин огласил свое послание в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Там присутствовали депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и Кабинета министров, председатели Конституционного и Верховного судов, руководители российских регионов и другие высокопоставленные чиновники. Свою речь Путин начал с объявления минуты молчания. Тема Турции была продолжена президентом и далее. Видимо, Аллах решил наказать правящую клику Турции, лишив ее разума и рассудка, сказал Владимир Путин, комментируя подлый удар в спину, нанесенный по Су-24 турецкими ВВС. В основе наших действий будет прежде всего ответственность перед своей страной, перед своим народом. Мы не собираемся и не будем бряцать оружием, подчеркнул Путин. Но если кто-то думает, что, совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделаются помидорами или какими-то ограничениями в строительной и других отраслях, то они глубоко заблуждаются, предупредил президент. Своими впечатлениями о выступлении Владимира Путина делится депутат Российской Государственной Думы Дмитрий Гудков.
Безусловно, перед выступлением Путина все обсуждали экономическую ситуацию в разных регионах. Я сам принимал участие в некоторых разговорах. Там и губернаторы были, и депутаты, и представители региональных заксобраний. Все обсуждали долги, все обсуждали проблемы бизнеса. Ну, в общем, очень серьезная ситуация. И, конечно же, все надеялись, что какие-то будут экономические реформы предложены. Обсуждали также фильм, который был снят фондом по борьбе с коррупцией, касающийся генерального прокурора. То есть понятно, что вся элита, она была в курсе этого расследования. Опубликованы же серьезные документы. Нет, не звоночком. Но именно поэтому, когда там президент говорил о борьбе с коррупцией и просил генерального прокурора, генеральную прокуратуру вмешаться, ну, в общем-то, в зале были видны улыбки на лицах некоторых депутатов, сенаторов. Ну, в общем, все в такой атмосфере и проходило. К сожалению, не услышали мы. То есть очень много правильно сказанных слов, но это мы все слышим на протяжении последних 10 лет. От чего-то революционного такого не предложено. Нету конкретных предложений о том, как реформировать и спасать буквально экономику. Понятно, что без диалога с Западом, восстановления отношений с Западом это невозможно, потому что будут продолжены санкции, а в условиях санкций мы лишаемся доступных дешевых западных кредитов, соответственно, отражается на банковском секторе и вообще на экономике в целом. Не предложен какой-то механизм выхода из кризиса в Сирии, ни слова не было сказано о политических каких-то реформах.
Сомненно, важной частью выступления Путина стала тема Турции.
Ну, я думаю, что все, кто знает президента Путина, все, кто уже привык к его риторике, увидели в этом просто личную обиду или что-то личное. То есть это эмоции, которыми президент поделился. Потому что я не понимаю, о чем мы можем еще ответить, кроме как изгнанием, извините, турецких конфет из думского буфета, какими-то помидорами. Чем мы можем ответить? Турция – один из серьезных экономических партнеров России. Любые санкции против Турции, они обоюдоостры и даже больше бьют по интересам российской экономики, российского бизнеса. Более того, не надо забывать, что у нас 20% нефти доставляется танкерами через пролив Босфор, где там в узком горлышке там ширина 700 метров всего. И совершенно очевидно, что у нас могут в ответ возникнуть уже сложности более серьезного масштаба. Я надеюсь, никакого военного столкновения Путин не имел в виду, потому что здесь, в общем-то, тоже никакой перспективы нет. Одна из сильнейших армий среди всех стран, входящих в НАТО. Более того, есть 4-я и 5-я статьи НАТО о том, что все страны обязаны либо поддерживать вооружениями, либо принимать участие в случае нападения на одну из стран НАТО. То есть у Турции огромное количество союзников и партнеров. Раз, у Турции сильная армия, у Турции более диверсифицированная экономика. То есть все эти санкции, они тоже обходятся, потому что есть другие рынки сбыта. Но об этом не было ни сказано ни слова. Поэтому я думаю, что это тема, которую Путин просто не мог обойти. Ему нужно было, ну, в общем-то, эту жесткость продемонстрировать даже для российских телезрителей.
То есть он вот как бы все. Закрепляет образ нового врага?
Он не закрепляет, он просто демонстрирует жесткость, за которой пока, кроме борьбы с помидорами и турецкими конфетами, ничего не следует.
А вот он, кстати, ни разу не упомянул Украину в своем послании.
Более того, он мало говорил про Крым. Если, например, прошлое послание, оно вообще состояло из украинской и крымской проблематики, сегодня совершенно очевидно, что и Украине, и Крыму, точнее, было уделено слишком мало внимания. Ну, я надеюсь, что это связано с тем, что все-таки интересы президента сегодня не в Украине, и слава богу, а где-то дальше. Хотя, на самом деле, мне кажется, что и сирийская авантюра, если она была достаточно эффективной, может быть, в самом начале, и можно было как раз разменять на снятие санкций с России, участие в какой-то международной коалиции. А сейчас я, честно говоря, даже не понимаю, какие там цели. Мы там только получаем все больше и больше вызовов, больше и больше проблем, больше врагов. Все это затягивается в очень дорогую для нас военную операцию.
По мнению политолога Андрея Пиантковского, ничего нового по вопросам военного присутствия России в Сирии Путин не сказал, хотя тема отношений с режимом Башара Асада заслуживала, по его мнению, более серьезных объяснений.
Хамасовский очень подробно рассказал, что, возможно, контрабандная нефть его продается и на турецкой границе, но основным бенефициаром этого преступного бизнеса является правительство Асада при полной финансовой и дипломатической поддержке Российской Федерации. В частности, МИД в течение длительного времени, но, видимо, до еще, по крайней мере, до визита Оланды в Москву, осуществлял крышевание этих промыслов. Он протестовал против ударов французской авиации по промыслам ИГИЛ, ссылаясь формально на международное право. Дескать, мы-то воюем в Сирии по приглашению законного президента, а французы не имеют никакого права вмешиваться. В любой другой стране это вызвало бы правительственный кризис, отставка руководителей, военный трибунал. Ведь получается, что Асад, ИГИЛ и Путин – это совместные предприятия в Сирии, которые имеют большие экономические интересы и очень честно взаимодействуют. Но то, что Путин не борется с ИГИЛом, это было достаточно ясно. Большинство бомбардировок осуществляется не против ИГИЛа, а против не ИГИЛовской оппозиции, Асаду, в частности, против тех людей, которых Путин с таким российским презрением назвал какими-то туркменскими племенами. Эти люди борются с ИГИЛом. Единственная их вина с точки зрения Путина – это то, что они вместе с большинством сирийского народа восстали и борются против режима Асада, который уже уничтожил 2000 суннитов.
В своем послании Путин затронул и другие темы. В частности, предложил сократить коллегии присяжных до 7 или 5 человек, пояснив, что набрать 12 человек, как требуется сейчас по закону, не всегда получается. Говоря об экономической ситуации в стране, Путин заявил, что она сложная, но не критическая. Путин также предложил продлить амнистию капиталов еще на полгода, скорректировав ее механизм. Но тема Турции в президентском послании, безусловно, затмила все остальные российские проблемы, считает политолог Николай Петров.
Помимо Сирии, помимо Турции, мы видим сюжет, который касается бизнеса, и в этом смысле те прогнозы, что главным содержанием будет улучшение ситуации с бизнесом, пока оправдан. Выбор заключался в том, консервировать и спустить немножко на тормозах противостояние с турецкими властями или, наоборот, обострить это. И то, что мы сегодня видим, это игра на обострение. То есть в ближайшее время вряд ли можно ожидать каких-то изменений в сторону деэскалации отношений с Турцией. Понятно, что вот эта внешнеполитическая активность и те успехи, которые демонстрирует сегодня президент в послании, это все-таки главным адресатом имеется нашу внутреннюю аудиторию, и это способ поддержания легитимности, которая сегодня основана как раз на военных успехах и достижениях, и в Украине этого нет и уже быть не может. Сегодня это Ближний Восток. Но, конечно, адресатом послания вот в той его части является и мировое сообщество, является и турецкая аудитория.
Оглашение президентского послания на этот раз заняло чуть меньше часа. В прошлом году выступление президента продолжалось 1 час 10 минут. Также в прошлом году Путин начал свою речь с темы присоединения Крыма. Он предложил бизнесу амнистию капитала, призвал избавить малый бизнес от навязчивого надзора, объявил налоговый мораторий на 4 года, заявил о необходимости выйти из ловушки нулевых темпом роста экономики. В прошлом году глава государства также отметил, что Россия, несмотря на сложные отношения с Западом, не будет втягиваться в гонку вооружений. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Последние дни противоречивая информация поступает из зоны Черноморских проливов. Появляются данные о том, что российские торговые суда и военные корабли задерживаются турецкими властями при прохождении через Босфор и Дарданеллы. Затем эта информация опровергается. Российские средства массовой информации со ссылкой на западные источники сообщают о решении президента Турции Реджепа Эрдогана закрыть проливы для российских судов на том основании, что Турция якобы находится под угрозой со стороны Кремля. Следов этих заявлений в турецкой и западной прессе, тем не менее, обнаружить не удалось. Анкара в последние дни скорее проявляет сдержанность в реакциях на боевитые заявления России. Черное море соединено со Средиземным системой двух проливов – Босфор и Дарданеллы. К середине 20 века, когда несколько утряслись последствия распада по итогам Первой мировой войны Османской империи, сложилась система международных документов, регулирующих правила навигации у стока Черного и Средиземного морей. Мой собеседник – морской юрист Кирилл Маслов, управляющий партнер Петербургского адвокатского бюро «Инмарин».
Ключевой принцип использования проливов – это принцип права свободы прохода и мореплавания в проливах. И даже несмотря на то, что проливы относятся к территории Турции, любое государство имеет право свободного мирного транзитного прохода по этим проливам. И, собственно, это право гарантируется в частности Конвенцией Монтрео о режимах проливов.
Как Турция регулирует движение судов там?
Существуют схемы разделения движения судов проливах, которые главным образом нацелены на обеспечение безопасности мореплавания и предотвращение загрязнений. Имеется в виду недопустимость прохода судов, которые могут создать риск загрязнения окружающей среды, то есть имеют санитарные нарушения или могут сбросить в воды загрязняющие вещества.
Вот на примере, как это сделать. Любое судно любой страны, которое держит курс в Черное море или из него, обязано заранее сообщать что-то турецким навигационным или каким-то другим службам? Или просто туда прибывает, становится в общую очередь?
Вот для военных кораблей предусмотрена обязательная процедура предварительного уведомления за 8-15 дней до подхода. В отношении торговых судов, да, торгового флота, предусматривается просто необходимость получения разрешения на проход, да, по факту прибытия и прохождения так называемой санитарной станции, которая вот как раз обуславливает отсутствие риска прохода судна проливов.
А Турция досматривает судно как-то или нет?
Предусмотрен конвенцией обязательный вот санитарный осмотр, который, вот, как я уже сказал, направлен на безопасность прохода судном проливов.
На практике это как выглядит? Вот мы с вами два капитана двух судов, мы прибываем в Дарданеллы, отправляем своего посыльного или заранее высылаем документы, в которых написано, что за судно, с каким грузом оно следует, и подтверждается наша готовность пройти эту санитарную проверку. К нам подъезжает катер с турками, они смотрят, все ли с санитарной точки зрения хорошо, и отправляют нас, да?
Да, примерно так.
Есть какое-то время, предусмотренное, ну, на задержку? Можно стоять сутки, можно стоять 10 суток там. Скажут, длинная очередь.
Если мы говорим о международном правом регулировании, то, к сожалению, конвенция о режиме проливов оперирует прилагательными. То есть говорится о максимально возможном быстром времени прохода. Какой-то конкретики в международном правом регулировании данной ситуации не предусматривается.
Это означает, что какие-то неформальные возможности для того, чтобы попридержать то или другое судно, у Турции имеются, как у страны, которая осуществляет контроль за движением через проливы, верно?
Более того, я бы даже сказал, что если мы обращаемся к Конвенции ООН по морскому праву, для государства, да, для Турции предусматривается возможность принятия как раз нормативных актов, которые хоть и направлены на обеспечение безопасности мореплавания и предотвращение загрязнения окружающей среды, могут, сказаться на времени прохода проливов. Но опять же, это вопрос оценки, да, насколько ущемляют такие акты право свободного прохода и мореплавания и право свободного транзитного мирного прохода. Поэтому здесь вопрос оценки, то есть мы своего рода на чаше весов. С одной стороны у нас свободный проход, с другой стороны безопасность мореплавания, защита окружающей среды и прочее.
Принимающая сторона или пропускающая сторона говорит, что у вас грязное судно, не соответствующее санитарным нормам, и в данном случае они являются судьей в последней инстанции. Никто там на месте оспорить это не может.
В любом случае есть механизм судебный, когда может быть инициирован и специальный трибунал по морскому праву, и арбитраж. Но, конечно, когда мы говорим о разрешении спора на месте, то решение принимается непосредственно турецкими властями, и о его обжаловании можно говорить только здесь в судебном порядке, особенно если мы говорим о проходе судна под флагом иностранного государства.
А Турция взимает какие-то налоги за проход через проливы?
Ну, предусматриваются, да, сборы, безусловно, потому что проход судов через проливы связан с так или иначе воздействием на окружающую среду, поэтому, конечно, да, предусматривается плата за проход проливов.
Вообще, это проблемная зона в международном морском праве, Черноморские проливы, или все это уже отрегулировано, конвенция Монтрео подписана давно, все работает хорошо, и более-менее таких серьезных инцидентов там не бывает?
Ну, действительно, конвенция подписана давно, и регулирование использования проливов заложено не только этой конвенции, но и конвенции по морскому праву. Но, как мы с вами знаем, могут складываться ситуации, не предусмотренные международными соглашениями, нормативными актами. И, конечно, практика покажет, насколько детально действующее регулирование учитывает возникновение спорных ситуаций.
Турция имеет право или возможность закрыть проливы?
Такая возможность существует в отношении торговых судов, если они относятся к государству, с которым Турция находится в состоянии войны, или если эти суда оказывают содействие той стране, с которой Турция находится в состоянии войны. Но если мы говорим про военные корабли, то проход судов воюющей державы может быть также Турции запрещен по своему усмотрению.
В нынешней ситуации просматривается юридическая возможность, по которой Турция, например, может ограничить или запретить проход через проливы российским судам или военным кораблям, или торговым. Ну вот Россия отказывается импортировать турецкие помидоры, там, скажем, никто и не может запретить это делать. Турки в качестве ответной меры могут как-то с проливами тут играть? Или, согласно вот этому пакету документов международных, этого сделать невозможно?
На данный момент нет, и спекуляции на данном фоне будут являться нарушением международных соглашений. Последние новости нам говорят о том, что имеется некая задержка в проходе российских судов, но, как мы с вами выяснили, она может быть связана вот с попытками играть на безопасности мореплавания, на схемах разделения движения судов и прочее, но запрет прохода строго по формальным основаниям он невозможен. Турция обязана гарантировать судам под российским флагом свободный проход и свободу мореплавания в проливах.
Скажите, пожалуйста, вашему бюро приходилось сталкиваться с какими-то спорными случаями, связанными с режимом прохода проливов черноморских?
В проливах и на подходах к ним возникают хозяйственные споры, и мы с ними сталкивались. Но споры публичных субъектов – это пока что редкость, ситуация покажет, будет ли это поводом для какого-то конкретного дела. А торговых споров достаточно много, связанных с проходом в проливах, связанных с задержками при проходе в проливах, но это, опять же, споры между коммерческими организациями. Поскольку мы говорим о торговых делах, то задержка судна может быть связана с задержкой его погрузки, задержкой разгрузки на выходе или входе в порт, поэтому в основном споры коммерческих организаций, они касаются именно этого.
Как правило, в регулярном порядке сколько требуется времени для того, чтобы преодолеть проливы? Там за сутки успеет обернуться судно, как правило?
Да, конечно. Безусловно, некая очередь возможна, некая задержка в проходе по причине просто количества судов. Если мы посмотрим Marine Traffic, мы увидим сейчас вокруг Босфора достаточно большое скопление судов. Конечно, не все суда разом проходят пролив, а проходят по очереди, но это нормально.
О режиме черноморских проливов рассказывал управляющий партнер Петербургского адвокатского бюро «Инмарин» Кирилл Маслов.
В России все громче звучат требования вернуть смертную казнь. Авторитарный режим может держаться только на страхе людей перед властью. В программе «Дежавю» на радио «Свобода» участвуют адвокаты Вадим Клювгант из Москвы и Борис Палант из Нью-Йорка. В пятницу в 18:30.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 3 декабря. Правоохранительные органы штата Калифорния расследуют вооруженное нападение на Центр социальной помощи инвалидам. В результате погибли 14 человек, 17 были ранены. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Евгений Аронов.
Согласно исходной версии, в нападении на Центр социальной помощи лицам с проблемами развития участвовали 3 человека. По последним сведениям, их было только 2. Оба, мужчина и женщина, скрылись в машине отхода и спустя несколько часов были перехвачены полицией примерно в 3 километрах от центра. В завязавшейся затяжной перестрелке злоумышленники были убиты, один полицейский получил легкое ранение. Власти подчеркивают, что у нападавших могли быть сообщники. Один человек был задержан в том же районе, как подозреваемый. Отряд полицейского спецназа в полной боевой выкладке прочесывал местность и произвел обыск в одном из домов. ФБР не исключает, что в Сан-Бернардино имел место террористический акт. На налетчиках были маски и бронежилеты, они были одеты в камуфляжные костюмы, имели при себе автоматические винтовки и действовали быстро, четко и согласованно, словно выполняли боевое задание. Во время погони, согласно CNN, они забрасывали полицейские машины самодельными бомбами. Как правило, бойни такого рода устраивает психически больной одиночка, движимый бредовыми фантазиями, констатируют эксперты. Телеканал Fox News сообщил имя одного из нападавших – Саид Фарук. Имя другого, как было отмечено, тоже не похоже на типично американское. Однако истинные мотивы злоумышленников пока что остаются загадкой. Лос-Анджелес Таймс, тем не менее, изложила свою версию случившегося со ссылкой на непоименованного высокопоставленного представителя федеральных властей. Инцидент, согласно газете, начался как заурядный офисный конфликт. Участвовавший в нем человек взбешенным ушел с работы, затем возвратился в обществе одного или нескольких вооруженных компаньонов, которые расстреляли собравшихся на праздничное мероприятие в помещении центра. Неизвестно, стреляли ли они прицельно или в разнобой. Власти не отвечают на вопрос, получал ли центр какие-либо угрозы до инцидента. Персонал центра насчитывает 670 человек, число их подопечных превышает 30 тысяч. Территория комплекса почти не охраняется. Все кандидаты в президенты от Демократической партии высказались после трагедии за ужесточение правил коммерческого оборота оружия в стране. Претенденты-республиканцы выражали главным образом благодарность сотрудникам правоохранительных органов и спасательных служб за оперативную работу. Барак Обама в интервью телеканалу CBS, данном в Белом доме, сделал короткое заявление по поводу происшествия в Сан-Бернардино.
Многое в картине этого события остается неясным. ФБР и полиция тесно взаимодействуют. Хочу сразу же выразить соболезнования родным и близким жертв трагедии. Это массовое убийство, к сожалению, далеко не единственное. Подобные преступления случаются в Америке с прискорбной регулярностью. Уверен, что законодатели от обеих партий, объединившись, могут предпринять давно назревшие шаги. Было бы наивно полагать, что эти шаги предотвратят все массовые убийства. Но то, что они способны сделать их более редкими, это точно. Я имею в виду, в частности, более тщательную проверку личности тех, кто желает купить оружие. Тем, для кого главной проблемой остается терроризм, я хочу сказать, что лица, которые сегодня не пройдут контроль перед посадкой в самолет, поскольку находятся в проскрипционных списках, смогут спокойно купить оружие в специализированном магазине. Это никуда не годится. Плохо, если американцы уверуют, будто массовые убийства – это данность, что они в норме вещей. Опыт других стран доказывает, что это не так.
В Америке существуют разные критерии определения массового убийства. Самые расширительные предлагает Федеральное бюро расследований. 3 или более убитых или раненых с помощью огнестрельного оружия. Общественные организации, изучающие криминальную статистику, придерживаются критериев чуть более узких, например, как минимум 1/4 убитых или раненых, включая самого правонарушителя. Если пользоваться критериями второго, узкого типа, то в США с начала нынешнего года в массовых убийствах погибли 355 человек. Это чуть больше, чем за весь позапрошлый или прошлый годы. Чисто статистически, однако, данная цифра совсем небольшая. Она меркнет в сравнении, скажем, с числом жертв автодорожных происшествий. Но в массовых убийствах на бытовой почве, как и в случае актов террора, между сухим статистическим остатком и их общественно-психологическим эффектом пролегает дистанция огромного размера. Обозреватель журнала «Нью-Йоркер» Малькольм Гладвелл выдвинул любопытное социологическое объяснение массовых убийств, совершаемых в общественных школах. Посмотрите на то, как обычно раскручивается спираль бунтов или уличных беспорядков. Один человек с повышенной склонностью к насилию разбивает окно в магазине. Мелким хулиганским поступком он заводит близстоящего прохожего, более вменяемого, чем он, который сам бы никогда не метнул первым камень в витрину. Но ему это и не надо, он должен только следовать по чину. Тех же, кто готов следовать, всегда больше настоящих буйных заводил. Тот, второй, в свою очередь, зажигает еще более спокойных людей, которых единичный акт вандализма отвращает, а вот хулиганство, на их глазах перерастающее в масштабное побоище, способно возбудить. Ну и так далее, по возрастающей. Описанную динамику массовых убийств в средних учебных заведениях, считает Гладвелл, запустили в 1999 году Эрик Харрис и Дилан Клебольд, застрелившие в своей школе Колумбайн в Колорадо 12 соучеников и одного учителя и ранившие более 20 других подростков и взрослых. С тех пор случаи стрельбы в школах стали, так сказать, более ритуализированными, самослающимися, подражательными. По словам комментатора, проблема не в наличии несметного количества неуравновешенных молодых людей, помышляющих о злодеянии. Проблема в том, что молодому человеку не надо более быть неуравновешенным, чтобы замыслить злодеяние.
О ситуации в Калифорнии и проблеме свободного владения оружием в Соединенных Штатах корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 3 декабря. Вот главные темы второй половины этого часа. Решительность дальнобойщиков гасится организационной неразберихой. Состоится ли протестная акция водителей большегрузных машин? В Новосибирске суд начал рассматривать так называемое микрофонное дело оппозиционного политика Леонида Волкова. Режим чрезвычайной ситуации из энергодефицита в Крыму сохранится до конца года. Об этих темах я расскажу, мы продолжим программу после того, как напомню главные новости уходящего дня четверга 3 декабря по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна обладает доказательствами незаконной торговли России нефтью с террористической группировкой «Исламское государство» в Сирии. Фонд борьбы с коррупцией, созданный оппозиционным политиком Алексеем Навальным, подаст в суд иск о защите достоинства деловой репутации генеральному прокурору России Юрию Чайке, который обвинил во лжи авторов расследования о злоупотреблениях его сыновей и подчиненных. Отца умершего пятимесячного мальчика Умара Али Назарова признали потерпевшим по делу о гибели его сына в Петербурге. Россия подтвердила, что начала поставлять зенитные ракетные системы С-300 в Иран. Правительство Каталонии заявляет, что не намерено отказываться от дальнейших шагов по обретению независимости от Испании. Международная федерация футбола сообщила, что ее исполнительный комитет единогласно одобрил проведение масштабных реформ. Кинорежиссер Эльдар Рязанов похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Таковы были главные новости уходящего дня четверга 3 декабря по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Центральный суд Новосибирска сегодня начинал рассматривать так называемое микрофонное дело Леонида Волкова, одного из ближайших соратников оппозиционного политика Алексея Навального. Волкова обвиняют по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста». Инцидент, который стал поводом для уголовного дела, произошел в июле в Новосибирске во время избирательной кампании оппозиционной демократической коалиции. В этот день представители прокремлевского национально-освободительного движения проводили пикет у штаба коалиции. В какой-то момент журналист Life News Алексей Поступинский, работавший на месте, попытался подойти вплотную к Алексею Навальному. И Волков, который принял журналиста за хулигана, в течение нескольких секунд удерживал микрофон. Спустя несколько дней выяснилось, что в отношении Волкова возбуждено уголовное дело по заявлению журналиста Life News. Сначала он утверждал, что соратник Навального повредил его микрофон и нанес ущерб, а затем, когда экспертиза установила, что оборудование исправно, вспомнил, что Волков хватал его за руку. Следствие пришло к выводу, что Волков помешал журналисту снимать репортаж, схватил схватил его за руку, чем причинил физическую боль. На первом заседании допрошена заместитель главного редактора телеканала Life News в Новосибирске, которая представляла сторону потерпевших. Сам пострадавший журналист в суд не явился. В связи с этим в деле объявлен перерыв до конца декабря. Леонид Волков уверен, что дело против него политически мотивировано. Об этом он заявил в интервью судебному репортеру «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой.
Я отношусь к этому максимально серьезно. Ну, несерьезно нельзя. Во-первых, мне грозит до 6 лет лишения свободы по этому выдуманному делу. Во-вторых, хотя я прекрасно понимаю, что из себя представляет российский суд, я намерен подойти со всей серьезностью, защищать себя всеми законными методами и, безусловно, приложить все усилия. Вот уж не хотелось бы потом оказаться в ситуации, когда сам себе не можешь сказать, я сделал все, что было в моих силах.
Вам предъявляют то, что вы воспрепятствовали деятельности журналиста, и при этом еще нанесли ему какие-то там якобы увечья. Вот расскажите подробнее, что вам предъявляют и что было на самом деле.
Все материалы уголовного дела, все листы дела, 560 листов, опубликованы без изъятий, как есть, на моем сайте. Таким образом, любой желающий может просто познакомиться и книги, так сказать, изучить, и просто понять, то есть, в чем это дело состоит. Это мы сделали впервые. Все протоколы допроса всех свидетелей и так далее, и так далее, и так далее. Это первое. Инкриминируется, что я схватил этого журналиста за микрофон, поставил ему синяк и сломал микрофон. Это неправда, потому что я его хватал только за микрофон, а не за руку. А микрофон цел и невредим. Мной подано заявление о привлечении его к ответственности за заведомо ложный донос. Тем не менее, естественно, как мы понимаем, следствие и суд и так далее это не останавливает и не пугает.
А как вы намерены доказывать свою позицию?
Материалы дела полностью доказывают, естественно, мою невиновность. Именно в материалах дела написано, что нет никакой справки там о каких-то увечьях и так далее. В материалах дела написано, что микрофон цел, там есть экспертиза. Как же сейчас я буду говорить о том, что вот смотрите, вот справка о том, что микрофон исправен. Вот отсутствие каких-либо доказательств того, что я наносил этому человеку повреждения и хватал его за руку. Более того, сам он в своих показаниях на допросах и научной ставке раз 5 или 6 говорит, что Волков меня за руку не хватал, и лишь потом, через 2 месяца, вдруг меняет свои показания. Будем опрашивать свидетелей, людей, которые там были, и так далее.
А как вы считаете, насколько затянется этот процесс?
Ну, видимо, на пару месяцев. То есть там будет 4-5 заседаний, плюс будут свидетели из разных городов. То есть люди, которые работали в предвыборном штабе, они после окончания избирательной кампании разъехались туда-сюда. Поэтому будет достаточно длительный процесс, связанный вот с приглашением свидетелей и их допросом.
А на предварительных слушаниях вы заявляли ходатайство о возврате дела в прокуратуру или о чем-то таком?
Нет, мы такого не заявляли, это мы заявим. На суде мы заявили на предварительных слушаниях 5 ходатайств о проведении разных экспертиз, так сказать, о назначении там дополнительных экспертиз. Но, опять же, я все это принесла на стадию основного дела.
Ну вот как вы считаете, если в целом говорить, это дело вообще кому и зачем было нужно?
За этим делом стоит лично Александр Иванович Бастрыкин, председатель Следственного комитета Российской Федерации. Мне следователи не таясь говорили, что дело возбуждено по его прямому указанию. Впрочем, более того, он специально для этого прилетал в Новосибирск. Дело это возбуждено с единственной целью – не дать мне участие принять в выборах Государственной Думы в 2016 году, потому что, будучи осужден к любому реальному сроку, к условному сроку, как угодно, будучи осужден по этой статье, которая относится к тяжким, я по закону лишаюсь права куда-либо баллотировать. Это никто не скрывает, они это говорят открытым текстом, это не то, что я вам тут сейчас рассказываю секрет, это то, что просто мне следователи говорят.
Но как вы думаете, есть какие-то шансы на справедливое судебное разбирательство?
Я оптимист и считаю, что шансы всегда есть. Если бы я не был оптимистом, я бы давно уехал. Но при этом у меня нет иллюзий. Я сделаю все, что от меня зависит. Мой адвокат сделает все, что от меня зависит.
На фоне публикации Фонда борьбы с коррупцией «Исследование о семье Чаек», как вы думаете, будет ли сейчас на вас вот в связи с этим судом или на каких-то других сотрудников фонда, на Алексея Навального, оказываться какое-то давление более серьезное?
Мы и так работаем под очень серьезным давлением, да, и уголовные дела, и обыски, и так далее. А дальше посмотрим. Мы живем в России, зарекаться ни от чего нельзя совершенно точно.
Оппозиционный политик Леонид Волков о так называемом микрофонном деле в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне, в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и Bittune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 3 декабря. На стоянках в окрестностях столицы собираются большегрузные автомобили. Продолжаются массовые протесты дальнобойщиков, которые требуют отмены нового дорожного налога и отключения системы сбора «Платон». У протеста нет единого координационного центра. Многие водители пытаются небольшими группами проехать к Москве, где намерены в пятницу провести консолидированную акцию протеста. Однако до сих пор непонятно, как и в какой форме состоится она и состоится ли вообще. Вот мнение участников и организаторов протеста. У микрофона радио «Свобода» петербургский водитель Юрий Поляков.
Возможно, движение на Москву 30 числа было предложено несколько более эмоционально. И, наверное, те, кто это предложил, не ожидали того, что будет происходить. Мы понимаем, что нас не слышат, не хотят нас понимать. Хотят понимать, что у нас нету другого пути. То, что придумало правительство, то, что они ввели, вот это еврозло, как мы называем, оно, в принципе, не подходит под масштаб и менталитет России. Мы не Копенгаген, мы не Германия. Для нас оно, в принципе, не подходит. 90% людей, которые работают на трассе, живут на трассе, умирают на трассе, они это восприняли как личное оскорбление. Далее идет материальная сторона вопроса. Почему мы должны платить, тем более, такую сумму? С какого перепуга? Это наши дороги, мы здесь, мы платим налоги, мы платим в той или иной форме, мы возим грузы. Есть сила, которая хочет ввести взимание платежей за какие-то непонятные там разрушения дорог и так далее. Есть люди, не понимающие, что от того, что будут взиматься платежи, дороги разрушаться все равно будут, потому что фуры никуда не исчезнут. Будут те же самые фуры, просто по другой цене. И дорог-то не будет. Фишка в том, что мы не болотная площадь. Мы Россия. Нас невозможно просто взять вот ОМОНом, оцепить и все. Я еду сегодня здесь, завтра я в другом городе, еще где-то. Если я услышу клич, что, ребята, мы здесь решили протестовать, я точно так же присоединюсь к ним и поддержу их. Я думаю, что власть просто-напросто потеряла границы. Она уже берегов не видит.
Говорил петербургский водитель Юрий Поляков. В эфире «Свободы» московский дальнобойщик Сергей Гуляев.
Мы потихонечку собираемся вокруг Москвы. Вот из Питера потянула еще дополнительная колонна к тем, которые прибыли еще два дня назад. Ну, их там на стоянке, где 20 наших фур стоит сейчас, работает милиция, ищет какую-то бомбу там, проверяет документы там, предмет фальшивые там они или нет, там предлагает оставаться на месте, никуда не двигаться или ехать домой, в общем. Но это, в принципе, обычные вещи. Звонились они в пути уже, в принципе, уже на подъезде, там, в 12 км от Москвы, из Курска, ребята. Белгородцы тоже выдвинулись. Это тоже интересную историю. К ним по квартирам ходят полицейские, к дальнобойщикам приходят прямо домой, интересуются, дома ли они или нет, кого застают дома, там, начинают сторожить, чтобы никуда не выходили. Не то, что не выезжали, они выходили из дома даже. А ребята спрашивают, а в чем дело вообще? Что случилось такое? Вы все сами знаете, вы у нас в черных списках, там, то есть уже какие-то черные списки составили по всей России, я так понимаю. И дальнобойщиков внесли туда прям чехом, наверное, по всем регионам. Там интересно, социально опасная группа, в общем. Ну, фашисты же, наверное, там. Сейчас нас, я думаю, что со следующей недели наши там первые каналы, Васильевские, пропаганда начнет рассказывать про жидоводителей и бандера там дальнобойщиков, которые хотят оставить страну без дорог, без продовольствия и вообще не сволочи, и с ними нужно бороться. Тут нам даже с Дальнего Востока позвонили ребят, сказали, что мы тут, извините, не можем до вас добраться просто физически, потому что дорог просто у нас большой землей нет. Но мы мысленно с вами, там, ребята, будем держаться, мы вас здесь поддержим. То есть хабаровские ребята звонили. Такая история там. А так, в принципе, Нижний Новгород, Тверь, Петербург, Курск, Белгород, Воронеж, Ростов, Дагестан, в общем, вот те, с кем мы держим связь, в общем-то. Требование сегодня одно. Полная отмена системы «Платон». Просто полная отмена, потому что она экономически просто душит водителей. Отложенная смерть нам не нужна. Здесь в принципе принципе нужно решать. Во-первых, мы не говорим, пока оставляем за скобками, что это вообще насколько коррумпированная система взимания денег с водителей и непрозрачная абсолютная схема их расходования, там дальнейшая судьба этих денег непонятна, да? Мы оставляем пока за скобками. Она просто не работает сейчас в России. Она сейчас просто не работает. Сегодня поэтому одно требование. Просто полностью отменить его. Там у нас дальнобойщиков нет никаких там политических требований. Там. Они говорят даже в принципе о коррупции и оставляют за скобками. Там. Хотя все подразумевают, что Ротенберг это ну, кошелек Путина там, и все со всеми возникающими. На сегодня они просто говорят, слушайте, не снимайте последнюю рубаху. Это экономическое требование, чисто экономическое требование.
Говорил водитель большегрузного автомобиля из Москвы Сергей Гуляев. Наибольшую активность проявляют дальнобойщики из Санкт-Петербурга, однако далеко не все они приедут в Москву. О причинах рассказывает координатор движения против Платона в Петербурге Вадим Яцук.
Ну, во-первых, есть городские перевозчики, которые оказались, ну, работающие по регионам, не ездящие далеко. Просто чисто машины не рассчитаны на такой пробег. Во-вторых, это очень дорогое удовольствие сгонять грузовик до Москвы. По топливу это хотя бы 15-20 тысяч, а мы сейчас бьемся за каждый несчастный рубль. И приобретение лишнего ведра солярки для моих других коллег сегодня это большая-большая проблема. К сожалению, мы не можем, просто чисто финансово не можем. И выходим здесь поддержать наших друзей. Нам сказали, что рынок – это жидкость, которая наполняет сосуд, который сформировало государство. Дело в том, что рынок замерз, и государство пытается запихать ледяную глыбу в очень неудобное отверстие. Скорее всего, взорвет. Последствия для страны. Разоренные сегодня люди, конечно, не сильно беспокоят нашу власть, но в перспективе, как только корпорация заменит нас, они поднимут цены перевозки до уровня рентабельности сегодняшнего дня, а это примерно в 2-3 раза. И это будет не те 1,5-2%, которые говорил товарищ Греф, а процентов 20-30 на уровне перевозок завтра. Я имею в виду завтра, это примерно через полгода. В марте будет первый подъем цен за каждом мусоровозе в городе, потому что мусоровозы платят за проезд по федеральной дороге «Кольцевая дорога». И в счете каждого гражданина СПБ мы увидим увеличение в коммунальных услугах на 10-20% за вывоз мусора. Государство давит на нас через сети, заставляет сети убирать цены, а сети вынуждают нас работать за бесценок. И мы просто не можем эти деньги взять на себя. Мы медленно, неуклонно разоряемся. У нас разваливаются автомобили, это безопасность на дорогах, это жизнь наших людей вокруг нас. Вот примерно такова проблема этого Платона сегодня. Это не просто проблема дальнобойщиков. Это проблема каждого грузовика в этом городе. Машина крупнее маленьких либовозки или газели сегодня должна заплатить этот побор. Простите, как? Когда нам говорят про рубль в литре молока, нам забывают рассказать, что комбикорм доезжает до фабрики на грузовике. Это даст там 20 копеек на литр. Потом молоко поедет до завода, прибавит 20 копеек. С молокозавода поедет до склада, еще 20 копеек на литре. Со склада в магазин. И все это будут грузовики больше 12 тонн. И сложит это не в 10 копеек на литре молока, а в несколько рублей из кармана каждой конкретной бабушки. Чем дешевле товар, который мы везем сегодня, тем дороже это обойдется нашим покупателям. Сейчас рынок обваливается, и мы хотим всего лишь честно, спокойно работать.
Говорил координатор движения протеста против системы сбора налогов «Платон» в Петербурге Вадим Яцук. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 3 декабря. Режим чрезвычайной ситуации из энергодефицита в аннексированном России Крыму сохранится минимум до 20 декабря 2015 года. Без электроснабжения на полуострове остаются более 800 тысяч бытовых потребителей. Минувшим вечером в Крыму была запущена первая нитка энергомоста из Краснодарского края на полуостров. В церемонии принял участие президент России Владимир Путин, специально прилетевший в Крым. Однако энергомост, прокладываемый с Кубани в Крым, может не решить проблем с энергообеспечением полуострова. С таким заявлением выступил бывший глава Бахчисарайской районной администрации, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров. С ним беседует корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Конкретно у нас в Бахчисарае подают два раза в сутки. Один раз ночью между 12 и 3 часами ночи. И один раз утром между 9 и 12 часами. За это время успеваешь зарядить все батарейки, Жена успевает перестирать белье. Ну, какие-то гигиенические дела успеваю сделать. Если 6 часов дают электроэнергию по сети, еще столько же я включаю генератор. Вот у меня 50% времени есть в доме электричество. Поэтому я как бы не очень сильно мучаюсь. А еще есть генераторы большой мощности, на которых работают больницы, социальные объекты, административные здания. И это гораздо дороже. То есть вот эта вот бензиновая и солярочная энергия, она очень дорогая.
Это вода и продукты. Как вы решаете эти проблемы?
У нас есть водопровод. Просто в доме он разведен через насосы, а во дворе есть колоночка, которая непосредственно от сети водоканала. При необходимости ведрами заносим продукты, холодильник успевает набрать немножко холода. Если его часто не открывать, то он до следующего включения выдерживает.
Приобрести продукты в магазинах, на рынках – это возможно или тут есть некие проблемы?
В последнее время люди перестали пользоваться большими магазинами, вернулись на рынки, на базары. Ассортимент немножко уменьшился. Сейчас вот с этими турецкими делами еще, может быть, уменьшится. Цены, конечно, подскочили. Был ажиотаж несколько дней на энергоносители, ну, на бензин, на дистопливо. Но последние два дня, видимо, погода улучшилась. Может быть, пару танкеров завезли на Крым, потому что с бензином ажиотажа вот уже нету.
Есть ли возможность лечиться, приобретать лекарства?
К счастью, я сам врач медикаментов, даже независимо от блокады, уже как бы очень сильно не хватало. Больным не выписывают нужные им лекарства, пытаются лечить тем, что есть. Происходит неправильное лечение, в общем, положение такое катастрофическое. Прошла информация, что тяжело больных, которые находятся на стационарном лечении, будут отправлять за пределы Крыма.
Отличается ли жизнь в доме со двором и с огородом от жизни человека, который живет в доме, где у него есть квартира?
Люди, которые живут на земле, всегда могут и костер развести при необходимости, на костре приготовить пищу, в туалет сходить, в нужник в этот, который во дворе почти у каждого еще сохранился. В многоэтажных строениях, наверное, гораздо сложнее.
Скажите, какие предприятия работают, что функционирует, а что пока прекратило свое функционирование?
Детские садики не функционируют. Вот у меня внучка ходит в школу. Видимо, какие-то уроки отменили, какие-то сохранили, но на 2-3 часа они появляются в школе. Предприятия, ну, по-разному. Те, кто сильно зависит от электричества, наверное, как-то приостановили, но хлебзаводы работают, хлебзавод работает. Вообще, это же была торговая блокада, которая потом переросла в энергетическую, можно сказать, пользуясь моментом. Кто-то произвел вот эти вот поломки электроопор. Участники гражданской акции вот этой блокады воспользовались случаем, воспрепятствовали ремонту этих опор и поставили некоторые из требований вот торговой блокады. Например, Мустафа Джемилев и Рифат Чубаров заявили о том, что они будут способствовать подаче электроэнергии на Крым в случае, если власть Крыма освободит политических заключенных, которые содержатся в Крыму. Вот этих 9 человек, если освободят, то можно говорить о каких-то послаблениях этой блокады.
Вы поддерживаете вот те условия, которые выдвинули господа Джемилев и Чубаров?
Ну, я поддерживаю даже гораздо шире. А вообще, наверное, надо же говорить о прекращении оккупационного периода, возвращении Крыма в границы Украины, восстановлении границ Украины, не только возвращение Крыма, но и вывода войск из Донецкой и Луганской областей.
Как люди получают информацию?
Люди в Крыму по убеждениям разделились, ну, условно, на три категории. Одни сторонники России, они смотрят только НТВ, там 24-й канал и так далее. Российские передачи, которые их просто оболванивают. Часть, в том числе подавляющее большинство крымских татар, смотрят только украинские программы. И я сам в том числе пользуюсь интернетом. И небольшая часть есть, которым безразлично. Они начинают уже возмущаться, куда они вляпались, зачем они участвовали в референдуме. К сожалению, вот эта часть пока небольшая, но как бы лиха беда начала. Есть люди, которые разочаровываются. Есть люди, которые способны думать, и они понимают, что их ввели в заблуждение с этим референдумом, с этими выборами местные советы, уже по российским правилам.
И насколько расколото крымско-татарское сообщество?
К сожалению, это присутствует, но расколото оно примерно так. 5% сторонников вот этих коллаборационистов, которые пошли во власть. У некоторых из них могу сразу навскидку назвать. Вице-спикер парламента или госсовета, он теперь называется, Ремзи Ильясов. Вице-премьер правительства Руслан Бальбек. Вице-мэр города Симферополя Тейфук Гафаров. В последнее время в их число все чаще и чаще начали добавлять муфтия Крыма, который вошел в Совет муфтиев Российской Федерации и очень активно в последнее время занимает коллаборационистскую позицию. За ними около 3-5%, не больше, электората крымско-татарского. 15% есть люди, которым безразлична политика, что красные придут, что белые придут, шапку поменял и вперед. 20% получается в сумме, 80% ориентированы на выборный представительный орган крымско-татарского народа, Меджлис крымско-татарского народа.
Не вызывает ли крымско-татарский народ раздражение у других народов и национальностей, потому что те, кто сегодня заблокировал поставку электроэнергии на полуостров, имеют прямое отношение к Руфату Чубарову и господину Джамилеву.
Вот эти вот настроения подогреваются властью и правоохранительными органами. Конечно, наверное, вызывает и раздражение, и недовольство, но когда они на референдуме распоряжались нашей родиной, нас это тоже раздражало.
Это был экс-глава Бахчисарайской районной администрации, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Петербурге к Международному дню инвалидов открылась выставка работ самодеятельных художников арт-студии благотворительной организации «Перспективы». Художники – пациенты психоневрологического интерната номер 3, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Это не районная библиотека, не лектория, не центр по работе с молодежью. Это модное кафе в центре Петербурга «Жан-Жак», руководство которого решило, что гуманитарная миссия не помешает их имиджу и откликнулось на предложение организации «Перспективы», давно и успешно работающие с инвалидами, устроить выставку художников, занимающихся в арт-студии психоневрологического интерната номер 3. На открытии выставки авторы были тут же. С ними можно было пообщаться, как и с руководительницей студии Натальей Петуховой, от которой многие гости вернисажа, возможно, впервые услышали термин «art brut». В переводе с французского это «грубое, неограненное искусство». Это понятие ввел в искусствоведческий обиход французский художник Жан Дюбафе, собравший коллекцию произведений искусства, созданных людьми с инвалидностью, пациентами психиатрических клиник, нигде не учившимися, не испытавшими давления никаких художественных школ и поэтому сохранившими способность смотреть на мир собственными глазами. Поскольку таким образом человек смотрит на мир со своей личной стороны, это направление получило еще одно название – «аутсайдер арт». Сегодня «art brut» стал очень популярным. Произведение такого рода можно найти во многих галереях и музеях мира, в частных коллекциях и на аукционах. Возможно, терминологическая путаница со всеми этими «art brut» и «outsider art» происходит неспроста. Возможно, тут не подходит ни то, ни другое. Это просто искусство, которое говорит: «Радуйся жизни и посмотри на творца этой картины. Он сидит в инвалидной коляске, но солнце светит на него точно так же, как и на тебя. И вообще, он такой же, как ты».
Рассказывала Татьяна Вольская. Сейчас в эфире «Радио Свобода» руководитель арт-студии Елена Петухова.
Когда ты находишься на выставке, видишь работы, то есть я считаю их абсолютно музейного уровня. Каждый художник – индивидуальность со своим индивидуальным стилем, сложившейся иконографией языковой. И у каждого есть какой-то месседж в картинах. Ну, то есть это все не просто так рисунки. Например, Эльгар Наджафов. Он не просто рисует героев, но за ними стоят обычно реальные люди. Часто в образе каких-то животных. И к этим героям всегда какой-то создан рассказ. Например, картина, которая на выставке, называется «История в обезьяньем магазине». И там целое разворачивается насыщенные событиями жизнь обезьян в магазине, их рыбы. Ну, то есть художник, просто у него этот поток искусства идет. Константин Соломон. проблематен. Он сидит в кресле, ну и не очень понятно, как с ним коммуницировать на первый взгляд, но потом оказывается, что этот человек знает два языка, немецкий и английский, и разговаривает с волонтерами, например. Свободно владеет компьютером в очень хорошем уровне. И еще потрясающий художник, тоже со своим миром, художник Альберт Котов. Он наша звезда. Его все зовут, все хотят видеть картину у себя дома. Почему-то они очень интерьерные, вот эти вот коровы. И как-то они ее очень цепляют. Ну, то есть Альберт рисует какие-нибудь предметы, он его повторяет много раз на картине, и получается такая особая динамика, какая-то определенная игра. Но сама студия работает 5 раз в неделю, с 10 утра до 4:30. У нас есть еще психолог, есть еще ассистент. Следующее, что они живут в интернате всю жизнь, и их кругозор достаточно маленький. Детский дом был, многие не умеют читать и писать. Какая-то часть художников не говорит, не слышит. У них есть нарушения личные, там, здоровья, восприятия, но, тем не менее, человек занимается с такой интенсивностью хотя бы раз в неделю, то это не может не сказаться на его профессионализме. И я защищала диплом, где я доказывала, что это является арт-брютом. Но с точки зрения именно изолированного самородного искусства, есть термин арт-брют, как его задумывал автор, для своей коллекции. И не хотел, чтобы его использовали для других. Ну, то есть с этой точки зрения, конечно же, нет. Ну, то есть это сама студия, это уже вроде не арт-брют. Хотя мы не учим ничему, поэтому это очень спорный вопрос.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 3 декабря работала корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская, была руководитель арт-студии благотворительной организации «Перспективы» Елена Петухова. В Петербурге к Международному дню инвалидов открылась выставка работ самодеятельных художников. Вот так обстояли дела в четверг, 3 декабря 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала будущей недели. Всего доброго. We'll be right back.